системах Windows, iOS и Android. Для этого нужно зайти на веб-сайт нашаволна.com на своих смартфонах и планшетах. Ну что ж, а сейчас мы начинаем. Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Ровно в полночь, а точнее в ноль минут и в ноль часов запирают свои двери на тяжелый засов все рестораны и кафе, и только люди в галифе встают у входа и запускают злых собак в универмаг, гостиный двор, чтоб видел каждый хулиган, каждый жулик и вор, чтоб даже если он хитер, он чего доброго не спер добро народа. Официанты из Садко спокойно едут домой, и в их багажниках трясутся рюкзаки со жратвой. Они не курят натощак, и за спиной у них филфак, а может гидис. И у метро о чем-то спорят герои кабаков, их давно пора разнять, да только нету дураков. Бойцы милиции молчат, и только барышни кричат: остановитесь. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время. Блестит нездешними огнями очень модный отель. Он неприступен, словно крепость, словно цитадель, поскольку охраняют вход, как засекреченный завод, и даже строже. Стоят полковники в отставке у стеклянных дверей. Пора бы фотоэлементом заменить этих парней. Чтоб было так, заходит враг, и электрический кулак ему по роже. Зато Алиса и Лариса внутри уже давно, и скоро Джона или Криса, что в общем все равно, возьмут тихонько за хомут, посадят в тачку и свезут домой к Марине. Им тоже хочется иметь последние моды шелка. Выходит, нужно все успеть, покуда грудь высока. И значит, принцип этих дам, все флаги в гости будут к нам, вполне невинен. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут.
Передачу можно слушать в прямом эфире, не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах, в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК со ссылкой на представителя МИД КНДР. Цитирую, пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки обстановки и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а следовательно, действительно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными, сказал он. Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализирует, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места. И чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция, добавил он. Полиция мексиканского города Экатепек в пригороде Мехико обнаружила 230 мигрантов, которые были заперты без еды и питья в частном доме. Сообщается, что с заявлением о подозрительном доме в правоохранительные органы обратились соседи. Большая часть мигрантов прибыла на территорию Мексики из стран Центральной Америки. Среди них были также 64 несовершеннолетних. По данным полицейских, людям были предоставлены необходимые продукты питания и вода, а также была оказана медицинская помощь.
FM 101.9.
В протестах после выборов в Индонезии погибли не менее 6 человек, об этом сообщает BBC. В местной полиции подтвердили число погибших и заявили, что ведется расследование по факту гибели людей. При этом глава индонезийской полиции призвал не предполагать, что протестующих убили сотрудники правоохранительных органов. По словам Тито Карваняна, на телах некоторых погибших обнаружены огнестрельные ранения, другие погибли в результате применения холодного оружия. При этом все данные окончательно не подтверждены, заявил глава полиции. Протесты в Джакарте были заранее запланированы. Большинство их участников приехали в столицу Индонезии и не были местными жителями, рассказал другой представитель полиции Мухаммед Икбаль. По данным BBC, в некоторых районах Джакарты власти ограничили доступ к социальным сетям с целью избежать распространения слухов по поводу протестов и гибели людей. 3 гражданина Индии погибли в очереди на вершину горы Эверест в четверг 23 мая. Об этом сообщает NBC News. 27-летний Нахал Бхагван рухнул от изнеможения, ожидая восхождения на пик, и погиб. 2 других человека погибли во время спуска с горы. Причина их смерти пока не установлена. Фотографию с выстроившимися в длинную очередь путешественниками опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурье в Twitter. По оценке альпиниста, примерно 320 человек застряли в суровых погодных условиях, ожидая своего восхождения на вершину. С начала туристического сезона на горе Эверест погибли 6 человек. По информации местных властей, большой поток альпинистов помешал оперативности спасательных работ.
Наша волна.
Министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения против Джулиана Ассанжа. Теперь уже по 17 пунктам. В их числе публикация секретных документов, которые, по мнению основателя WikiLeaks, защищена поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Основателя WikiLeaks обвиняют также в незаконном получении публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны. К такой информации, в частности, относятся имена агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии, которые могли быть опубликованы в WikiLeaks. Ранее Ассанжу было предъявлено лишь одно объявление в сговоре с бывшим аналитиком разведки Брэдли Мэннингом, теперь Челси Мэннинг, с целью взлома компьютерной сети Пентагона и получения доступа к секретной информации. Новые обвинения существенно меняют ситуацию вокруг дела Ассанжа, так как они предусматривают намного более серьезные последствия для обвиняемого. Если будут доказаны, ему грозит до 180 лет тюрьмы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных. «Я виню себя в этом до сих пор», – подчеркнул глава Еврокомиссии. При этом Юнкер заявил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась. На сегодняшний день независимая служба Евростат имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках, – сказал он.
FM 101.9.
Взрыв прогремел в центре французского города Лион. Об этом сообщает BFM-TV. Инцидент произошел на улице неподалеку от площади Белькур. Оказывается, что 6 человек пострадали, в том числе ребенок. 2 из них серьезно ранены. Сдетонировать могло небольшое взрывное устройство в свертке возле булочной на улице Виктора Гюго. Отмечается, что устройство могло быть начинено гвоздями, шурупами и болтами. В Швеции посадили в тюрьму родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианству. Об этом сообщает Лента.рус. Суд города Гетеборг назначил матери и отцу ребенка наказание в виде 3 месяцев тюрьмы. Полиция узнала о семье лишь после того, как девочка оказалась в больнице. В 1,5 года ее вес составлял менее 6 килограммов, при норме в 9. Врачи диагностировали у ребенка крайнюю степень истощения и острую нехватку витаминов. Как отмечает издание, в данный момент жизнь девочки находится вне опасности. Она передана под опеку другой семьи.
Наша волна.
Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уиллен назвал себя жертвой политического киднеппинга и обвинил следствие в оказании давления в следственном изоляторе, передает корреспондент ТАСС. Цитирую, «Мне угрожают. Я жертва политического киднеппинга. У меня нет медицинского обслуживания, никакие письма мне не приходят. Они пытаются подавить меня», — сказал Уиллен. Он также обвинил следствие в унижении его достоинства и попросил иностранных журналистов привлечь внимание к его положению. Лефортовский суд в пятницу продлил до 29 августа срок содержания Уиллена в СИЗО. 48-летний Пол Уиллен, имеющий помимо гражданства США подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. А у нас в Ванкувере на следующей неделе в основном солнечно. Температура воздуха 20 градусов и выше. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Мы шли дорогой, горемык искать свою судьбу. В одной деревне на ночлег старик пустил в избу. Мы пили крепкий самогон, хозяин был к нам добр. Река бежала, за окном шумел сосновый бор. Я пью чуть больше, чем могу, но меньше, чем хочу. Когда я пью, я не пою, кричу. Никто мне глотку не заткнет, не запретит мой пляс. Но тут старик сказал «дай я» и начал свой рассказ. Иван был сказочно богат, но не имел детей. Иван накрыл дубовый стол и пригласил гостей. Он переспал с одной вдовой, вдова сказала «жди». Теперь зима, я разрешусь, когда пойдут дожди. Иван счастливый захрапел, как красноармейский полк. Он крепко спал, когда во сне ему явился волк. Волк молвил, если хочешь дочь, брось голову в огонь. Захочешь сына, так отдай мне правую ладонь. Не будь упрямым, как осел, будь чистым, как слеза. Но знай, захочешь обмануть вдова, ради козла. Сказав же это, волк исчез, Иван открыл глаза. Вдова лежала на боку, поглаживая зад. Иван напялил на себя ботинки и трусы. Запряг трех быстрых вороных, и кони понесли. Иван скакал 4 дня к Кутыкиной горе. Там на горе жил друг Макар, весь в злате серебре. Макар служил городовым и пробивал навар. Узнав о Ваниной беде, сказал «споймаем тварь». Они расставили капканы вдоль лесных дорог. Попались лев, сова и заяц, но не попался волк. Друзья надымали жратвы и ринулись в леса. Пока гонялись за волками, кончилась весна. Иван все лето пил вино, гуляя вдоль болот. Вдова сидела у окна и гладила живот. Однажды августовским днем, заслышав Ванин крик, вдова схватила керосин и подожгла тростник. То был, как есть условный знак, заполыхал пожар. Еще не наступил сентябрь, как прискакал Макар. Макар раздвинул камыши и глянул сквозь огонь. А там Иван без головы, где его ладонь? Макар ругнулся, ё-моё, но тихо, не со зла. Вдова не дождалась дождей и родила козла.
всего 12 лет, Макар за взятки сел. Козла пустили в огород и козлика косел. Иван схоронен у болот, там тихо, ни души. Из груди его растут цветные камыши. Старик закончил, тихо встал, открыл нам сеновал. Друзья заснули сей же час, и только я не спал. Думал, глядя на луну, что стало со вдовой. Всю ночь сквозь храп моих друзей я слышал волчий.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 17 минут.
Ну что ж, а мы продолжаем. Вот Сплин спел нам свою историю, а мы расскажем вам свои истории. Например, о ком? О ком мы сегодня? Наверное, расскажем о Поле Сезанне, потому что об искусстве не говорить мы не можем. Ну, не знаем, помогут ли вам понять его лучше, это то, что мы вам расскажем, но в любом случае, слушайте, Поля Сезанна побаивались, чего ждать от него не знали. Модели замирали на сеансах позирования, не смея пошевелиться, а друзья-художники, прежде чем познакомить кого-то с Сезанном, готовились и предупреждали новичка. Поль застенчивый и импульсивный, ему нелегко общаться с новыми людьми. Он может даже не явиться навстречу. Ну, во-первых, он гениальный художник. А во-вторых, вы его полюбите, несмотря ни на что. Ну, и это несмотря ни на что обычно срабатывало.
Сезанн мог отдать картину первому встречному. Например, как-то Сезанн ехал с мотивов и нес под мышкой этюд. Проходя через вокзал Сен-Лазар, столкнулся с незнакомцем, который попросил показать картину. Бледный, тощий молодой человек, увидев развернутый на стене пейзаж, был потрясен и невиданным зеленым цветом, и свежестью, и манерой письма. «Если вам так нравятся мои деревья, забирайте», — предложил Сезанн. «Мне нечем заплатить», — возражает художник, художнику новый поклонник. Сезанн отдает картину даром, и оба уходят с вокзала абсолютно счастливы.
Но эту историю рассказывает сын Агюста Ренуара, Жан, в книге об отце. Ну и истории было продолжение. Прямо с вокзала счастливый Поль отправился в мастерскую, которую снимали вместе Ренуар и Мане. Говорит, у меня появился поклонник, торжественно заявил он с порога. А первым встречным, кстати, оказался вечно нищий и изгоняемый из всех кафе, где пытался играть свои сочинения композитор и музыкант Эрнест Кабанер. Кабанер и Сезанн познакомятся еще раз в одном из богемных салонов, а спустя 3 года художник обеспечил своего первого почитателя, уже тяжело больного, постоянной пенсией, расплатившись за это несколькими работами.
Над кроватью умиравшего Кабанера все еще висела картина «Купальщики на отдыхе». А вот история про яблоки на вишневом дереве. Когда Сезанн оставался недоволен картиной, он просто вышвыривал ее в окно. Садовник Агюст Блан вспоминал позже, что старые оливы, росшие под окнами его мастерской, были увешаны незаконченными натюрмортами. Иногда Поль вспоминал о каких-нибудь не совсем безнадежных этюдах, провисевших в саду несколько месяцев, и они снова возвращались на мольберт.
Ну, мы хорошо знакомы с его натюрмортами. А, кстати, не думайте, что выброшенная художником картина уже ничья, и вы можете ее присвоить, как бы не так. Ну, например, недавно суд города Кёльн оштрафовал 49-летнего безработного на 3150 евро за то, что он взял из мусорного бака перед домом художника Гертера Рихтера 4 выброшенных эскиза и попытался их продать. Ориентировочная стоимость этих небольших работ составляет около 60 тысяч евро. Однако сам художник избавился от них, поскольку решил, что они недостаточно хороши.
Рихтер выбросил свои эскизы в июле 2016 года, и тогда же они были найдены прохожим. Он попытался реализовать их через Мюнхенский аукционный дом, однако там отказались брать работы без сертификата подлинности от архива Рихтера в Дрездене.
Ну, директор архива Дитмар Элгер заявил суду, что при взгляде на произведение ему сразу стало ясно, что это подлинники, хотя они не были подписаны. И суд постановил, что, несмотря на то, что эскизы были выброшены автором, они не могут быть проданы на официальном арт-рынке.
Объявляя свой вердикт, судья Катарина Поттов сказала, даже если работы лежали рядом с мусорным баком, они все еще оставались в собственности художника. Эскизы были конфискованы. По словам полиции, 87-летний Рихтер просит их уничтожить, а вся эта история доставила ему лишь беспокойство.
I'm но все, что есть, все это ты, лишь ты одна.
Какая расслабляющая музычка. Это был, кстати, Алексей Чумаков. Ну, пора взбодриться.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Глава российского антидопингового агентства «РУСАДА» Юрий Ганус заявил, что допинг стал неотъемлемой частью спорта. Слова функционера приводит «Эрспорт». По словам Гануса, рост числа российских спортсменов, нарушивших правила о доступности для допинг-тестирования, в 2018 году составил более 100% по сравнению с 2017. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила, заявил глава РУСАДА. Также Ганус признался, что отдает себе отчет в том, что часть спортсменов, избегающих тестирования, на самом деле принимают запрещенные препараты. В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства ВАДА после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года. В марте Ганус, ставший главой РУСАДА в августе 2017-го, заявил, что россиянам необходимо добывать медали честным путем. Также он призвал к чистоте отечественного спорта. Кстати, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин признался, что в бытности выступлений за сборную России ему предлагали применять допинг. По его словам, многие наивные спортсмены попадались на эту удочку. Косвенно были такие предложения, непрямые. Но я сразу говорил, даже не подходите ко мне с такими вопросами. Самый интересный момент начинается за год до Олимпийских игр. Приходят такие товарищи, какие-то психологи, люди, которые засовывают твои лыжи в какой-то резервуар, отчего они поедут в 3 раза лучше. Предлагают какие-то новые методики. Таких кадров достаточно много. Здесь надо уметь абстрагироваться от всего и идти своей дорогой, заявил спортсмен в интервью. Он продолжает. Как получается с теми, кто попадает на допинги? Они приходят в сборную наивные, ничего не понимают. Им начесали по ушам, что это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и случайно попались на допинги. Таких вариантов очень много. Есть, конечно, спортсмены, которые целенаправленно употребляют допинг, добавил Шипулин. Ранее в эфире телеканала «Россия-24» Шипулин призвал ввести жесткие санкции для наставников и врачей, толкающих спортсменов на прием запрещенных веществ. Напомню, Антон Шипулин – один из самых успешных российских биатлонистов последних лет. На его счету олимпийское золото в Сочи 2014, бронза игр в Ванкувере 2010, 11 личных побед на этапах Кубка мира и 43 попадания на подиум. А вот как готовится к соревнованиям шахматист. У него своя методика, и никакой тут допинг не нужен. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий 1-е место в рейтинге Международной шахматной федерации, рассказал об одном из своих методов психологической подготовки к партиям. Цитирую. «Сейчас я играю с большой уверенностью. Перед каждой партией настраиваю мыслительный процесс таким образом, чтобы убедить себя в том, что все мои соперники – идиоты, пока не доказано обратное. Я понимаю, что это звучит очень высокомерно, но мне так проще. Думаю, что это правильный подход. Я всегда выкладывался наилучшим образом в тех случаях, когда недооценивал своих оппонентов. Это лучше, чем переоценить их силы. Поэтому во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку. Подобный подход является для меня оптимальным», приводит слова Карлсена издание Chess24. Магнус Карлсен – первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира в 3 категориях. С 2013 года по классическим шахматам, с 2014 по 2016 год по рапиду и в 2014, 15, 17, 18 годах по блицу. Работает метод, но, наверное, не для всех. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Налей мне двойной, и пусть в нем утонут
все мои корабли. Налей мне двойной, я вряд ли сумею дотянуть до земли. Приготовь мне его без льда и без соды, без веры и без любви. Я по-прежнему жив, это странно порой. Так налей мне еще двойной. Еще вчера я был звездочетом, открывшим ее звезду. Я был капитаном королевского флота, мой бриг возвращался в дур. Я был пилигримом ее любви, я шел по ее следам. Но сегодня я здесь, и кто я такой? Клянусь, я не знаю сам. Налей мне двойной, и пусть в нем утонут все мои корабли. Налей мне двойной, я вряд ли сумею дотянуть до земли. Приготовь мне его без льда и без соды, без веры и без любви. Я по-прежнему жив, это странно порой. Так налей мне еще двойной. Пирамиды солдатских штыков Петрограда, серый снег, воронье. Только вы за порогом этого ада, остальное вранье. А в норвежских фьордах арабской вязью пена вслед паруса. Но сегодня я здесь, и кто я такой? Клянусь, я не знаю сам.
А мы продолжаем. Сейчас новости из Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посмертно оправдал вождя племени Кри, осужденного в 1885 году. Это сообщает телеканал CBC News. Вождь индейского племени равнинных Кри Паундмейкер был осужден в 1885 году за государственную измену после участия в индейском восстании. В 1886 году Паундмейкер был выпущен на свободу из-за заболевания легких, однако скончался в 1886 году. Цитирую, «В 2019 году мы видим правду в его, вождя, словах, о том, что как лидер, политик и миротворец он сделал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей.
Нам понадобилось 134 года, чтобы достичь этого поворотного момента. Оправдание вождя Паундмейкера, заявил премьер-министр, выступая перед индейскими племенами Канады. Важным элементом церемонии стало торжественное возложение священного табака на могилу вождя. Трюдо заявил, что правительство должно признать ошибки прошлого и заложить основания для достижения нового понимания с коренными народами Канады.
А еще премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что процветающий технологический сектор страны является результатом привлечения мигрантов. Об этом он заявил, выступая на конференции Collision в Торонто. Трюдо подчеркнул, что Канада привлекает предпринимателей и талантливых инженеров со всего мира. Правительственные инвестиции в образование и исследования также вносят вклад в успех канадских компаний, сказал премьер.
Пока другие страны, в том числе США, отказываются от политики открытых дверей, Канада остается открытой и привлекает талантливых специалистов. Канадцы знают, что, привлекая людей со всего мира, мы получаем устойчивые сообщества, передовые решения и инновации. Именно поэтому страна процветает даже в период кризиса, сообщил Джастин Трюдо.
Однако правительство Канады приостановило услуги по оформлению виз в своем посольстве в Гаване. Кубинцы не смогут посещать Канаду, если только не попадут в другую страну, где есть действующее канадское посольство. В Канаду не смогут приехать кубинские музыканты, преподаватели университетов, кубинские родственники канадцев или студенты, пишет Карен Дубинский, автор статьи в газете «Торонто Стар».
Канадское правительство заявляет, что это является ответом на сокращение персонала в посольстве, произведенное после загадочных звуковых атак, которым якобы подвергались сотрудники посольства. Что это было, никто точно не знает. Но у сотрудников канадского посольства в Гаване возникли проблемы со здоровьем. Но об этом мы уже рассказывали ранее.
Ну хорошо, идем далее. Согласно опросу, проведенному статистическим управлением Канады, вооруженные силы страны, несмотря на многолетние усилия, добились минимального прогресса в искоренении серьезных сексуальных проступков в своих рядах. Согласно результатам, опубликованным в среду, более 1,5% военнослужащих регулярных вооруженных сил, это около 900 человек, несущих службу на постоянной основе, сообщили о том, что они за последний год стали жертвами сексуального насилия.
Среди резервистов этот показатель оказался еще выше – 2,2%, или около 300 военнослужащих, занятых неполный рабочий день, сообщили, что они стали жертвами сексуального насилия. Оно включает в себя сексуальные нападения, нежелательные половые контакты или действия без согласия.
Далее. Полиция Онтарио сообщила в четверг об аресте 4 подозреваемых в связи с расследованием дела о так называемом «современном рабстве» в Барри. Еще в феврале были освобождены 43 человека, в основном мексиканцы, которых, как утверждается, заставляли убирать загородные дома канадцев в Онтарио всего за $50 в месяц.
В четверг полиция сообщила, что 4 подозреваемым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, в том числе в торговле людьми, незаконном трудоустройстве иностранных граждан и во владении имуществом, полученным преступным путем. Они, по мнению полиции, связаны с компанией, которая якобы поставляла работников мексиканского происхождения ряду онтарийских предприятий, не знавших истинных обстоятельств, в которых находились их сотрудники.
Ну, пока они разбираются, долги канадских домохозяйств достигли рекордно высокого уровня в конце прошлого года, несмотря на то, что народ стал брать меньше ипотечных кредитов, говорится в отчете канадской ипотечной и жилищной корпорации. Соотношение долга канадцев к их доходам в четвертом квартале прошлого года достигло рекордного уровня в 178,5%, поскольку люди, взявшие ипотечные кредиты, продолжали влезать в другие долги.
Проблемы задолженности, подчеркивает доклад, возрастают для пожилых потребителей, поскольку доля людей 55 лет и старше, берущих ипотечные кредиты, продолжает расти. А уровень просроченной задолженности по ипотеке в возрастной группе 65 лет и старше увеличивается и с конца 2015 года является самым высоким среди всех возрастных групп.
Ну, это же и понятно. Далее. Канадские чиновники, работающие в исправительных учреждениях, говорят, что эта система в стране находится на пределе из-за чрезмерной рабочей нагрузки. Ситуация, по их словам, представляет реальный риск для общественной безопасности. Опрос сотрудников, готовящих документы заключенных к условно-досрочному освобождению, показал, что более 2/3 из них обеспокоены тем, что у них нет времени для адекватной оценки надзора и подготовки правонарушителей к освобождению.
Профсоюз, представляющий должностных лиц, говорит, это означает, что на свободе могут оказаться многие правонарушители, которые совершают повторные преступления, нанося вред обществу или себе. Профсоюз призывает увеличить штат сотрудников и объем ресурсов в системе исправительных учреждений, чтобы обеспечить надлежащую оценку правонарушителей на предмет риска после их освобождения.
Кстати, о правах. Пожарный из Онтарио утверждает, что его права человека были нарушены, когда ему не давали достаточное количество веганской пищи, когда он боролся с пожарами у нас в Британской Колумбии. Адам Кнауф подал жалобу в Трибунал по правам человека Онтарио на своего работодателя, Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства.
Истец утверждает, что в 2017 году во время тушения пожаров возле озера Уильямс в Британской Колумбии он был подвергнут дискриминации, поскольку работодатель не смог учесть его искренние этические убеждения, не обеспечив пищи соответствующей приверженности этическому веганству. Более того, продолжал жаловаться пожарный, его потом отстранили от работы за попытку отстоять право на удовлетворение этой искренней этической веры, написал он в своем заявлении в суд.
Ну и после 16-часовых смен в течение 4 дней при недостаточном питании, это я его цитирую, я начал чувствовать себя физически больным и психически неуравновешенным, писал Кнауф. Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства не согласно с утверждениями Кнауфа о дискриминации и нарушениях его прав человека. Вопрос в том, говорит министерство, является ли веганство формой веры, определение которой было расширено Трибуналом по правам человека в 2015 году с целью включить в него несекулярные убеждения.
Ванкуверский аквариум подал в суд на администрацию города и совет парков в связи с запретом, введенным в 2017 году, держать в неволе китообразных. Из-за этого, утверждает руководство аквариума, он лишился миллионов долларов дохода. В гражданском иске, поданном 14 мая, отмечается, что посещаемость этого развлекательного объекта за последние 2 года снизилась примерно на 13%.
Ну, это и понятно. По этой причине в 2017-2018 годах было потеряно более 4 миллионов долларов. Судья Верховного суда Британской Колумбии согласился с попыткой аквариума отменить постановление правления парка и объявил его недействительным. Но это решение было аннулировано в феврале коллегией из 3 судей апелляционного суда. Они направили дело обратно в Верховный суд провинции.
Сотрудники аквариума говорят сейчас, поскольку дело в настоящее время находится на рассмотрении Верховного суда, они не могут предоставить дополнительную информацию по иску. Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Белые танцы по почерку вьюга. Смотрим в упор, но не видим друг друга. Двери открыты. Кто-то замедлил наш ход.
Синее небо густыми слоями. Мы забываем, что видим глазами. Ветер сомнений приносит нечистый восход. Там, где так медленно падают звезды, там все так просто, так несерьезно. Там, где остались осколки разбитого льда, мы замираем, как будто навеки, вверх по наклонной замерзшей реке любовь, по иссушенным венам вода. Кто-то прочел по следам твое имя, видимо, все это было с другими. Делаем вид, что мы в тысячный раз ни при чем. В забитых проходах концертного зала бездна раскинет свое одеяло взлет. Эти крылья не тронет огнем. Туда, где так медленно падают звезды, там все так просто, так несерьезно. Там, где остались осколки разбитого льда, мы замираем, как будто навеки, вверх по наклонной замерзшей реке любовь, по иссушенным венам.
Ну что ж, в Ванкувере 6 часов и 48 минут. Мы продолжаем. Пользуетесь WhatsApp? Тогда берегитесь мошенников. Некоторые уже получили на свой телефон сообщение с незнакомого номера, в котором утверждалось, что в субботу приложение WhatsApp станет платным. Помните, то, что в начале сообщения название WhatsApp указано некорректно, как WhatsApp, то есть тоже app, но другими буквами, уже может свидетельствовать о мошенничестве.
Такие мошеннические сообщения о WhatsApp как платные услуги распространялись и раньше. Пользователям, получившим такое сообщение, мы бы посоветовали его удалить и игнорировать. А если оно содержит линки, то ни в коем случае на них не нажимать.
Ну, также не стоит пытаться связаться с номером, с которого было отправлено сообщение. Это может оказаться платной услугой. И чтобы в аналогичных случаях убедиться в правдивости информации, советуем посетить официальный сайт или же в Apple Store или Google Play прочитать информацию о конкретном приложении.
Обычно там указано, платная эта услуга или нет. Также в связи с недавней атакой на WhatsApp специалисты советуют обновить приложение. А то, как ранее сообщалось, серьезная уязвимость WhatsApp позволяла хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями.
Так что будьте внимательны. А сейчас пауза музыкальная.
Догонять ее бесполезно. Только эхо с дальних окраин залетит в колодец двора. Пусть то в жар, то в холод бросает, пусть душа повисла над бездной, но на все твои аргументы она скажет просто: пора, пора идти, такое дело. Давай уже на пасашок, ей без дороги надоело. И захотелось новых строк, пора уже, пора в дорогу. Ей надоели этажи и вечеринки без предлога, и посиделки без души. Миражи, приедешь, расскажи, или дай потрогать. Миражи, ах, сколько их еще, прошлое не в счет. Миражи, диагноз у души, дальняя дорога. Миражи, а могут и ожить, если повезет. Она опять уезжает, в волосах запутался ветер, никаких проблем не решает, просто уезжает куда. И вроде бы неплохо сидели, но неуловимо в рассвете промелькнет кивнет и растает. Надо думать не навсегда, пора идти, такое дело. Давай уже по стриминой, ей до конца осточертел. Среди друзей сидеть одной, пора идти, пора в дорогу. Там ждут иные куражи, ты ею с самого порога любовь на плечи положи. Миражи, приедешь, расскажи, или дай потрогать. Миражи, ах, сколько их еще, прошлое не в счет. Миражи, диагноз у души, дальняя дорога. Миражи, а могут и ожить, если повезет. Если повезет, если повезет.
Ну что ж, а мы продолжаем. Да вот наступают хорошие деньки, а вы прячетесь от солнца. Имейте в виду, если у человека наблюдается дефицит витамина D, ему грозит диабет. Об этом предупреждают сотрудники университета Сан-Паулу. Они установили, что данный витамин повышает чувствительность тканей к инсулину и улучшает работу клеток поджелудочной железы. Ученые сделали этот вывод, проанализировав данные почти 700 бразильянок от 35 до 74 лет.
Известно, что все женщины сдавали анализы на уровень витамина D и концентрацию глюкозы в крови натощак. Выяснилось, чем выше уровень витамина D в крови, тем ниже показатели сахара в крови натощак. Это означает, что снижается и риск диабета второго типа. Притом на фоне нехватки витамина наблюдается повышенный уровень сахара и повышенный риск диабета. К слову сказать, ранее другая исследовательская группа тоже выявила позитивную связь концентрации витамина и улучшения функции бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.
Ну что ж, мы вас предупредили.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Ну, сегодня завершаем нашу передачу. Загляните на наш сайт www.нашаволна.com.
Через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Thank you. Я сам не свой, мой след потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно, и метроном считает в тишине. Пока все ждут прихода истины, святая ложь звучит все искренне, не прячет взгляд и травит яд соблазном душу мне. Почти нет правил, и мой герой не держит строй и лезет на рожон. Я сбыл мечты и откровения, в руках судьбы мое спасение. Мой главный нерв продет в иглу, предельно нашел.
Listening to CITR 101.9. broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.